Третье. Мощь инфоса вскоре была подвергнута сомнению. Еще в мае случилось событие, с виду ничтожное. Открыв платяной шкаф в своей спальне, Лора хлопнула вылетевшее оттуда мелкое серое насекомое. Она так поразилась, что совала всем под нос трупик на ладони, мол, что это? «Моль!» — с великим удивлением произнес Бермудский, щуря один глаз и поднося к другому лупу. «Обыкновенная платяная моль! Ну надо же! С детства не видел! Я думал, этот вид исчез напрочь, во всяком случае, из человеческих жилищ». По его запросу инфос вывел экстрактную информацию с изображениями моли в профиле, анфас и сверху. Экс-герцог не ошибся. Поскольку никто из колонистов не интересовался этимологией, инцидент забылся как мелочь, не стоящая внимания. В июне начались странности. Во-первых, опустела дровница возле камина в общей гостиной. Раньше она всегда была полна, недостающие дрова просто материализовывались из воздуха, а теперь перестали. Хотя в воздухе не стало меньше исходных материалов кислорода, азота и водяных паров. Правда, не помешали бы еще фосфор, калий и всякие микроэлементы, но ведь прежде инфос где-то изыскивал их. Может, брал из канализационных стоков колонии, может, фабриковал одни химические элементы из других, а может, обходился одними только атмосферными компонентами, штампуя поленья из химически чистой целлюлозы, не знаю. Поначалу колонисты решили было, что «фабрику дров», в кавычках, сбили с толку глушилки, но когда все, кроме завзятых жмотов, перетащили в гостиную дрова из личных апартаментов, там они не возобновились. Во-вторых, началось нашествие моли, подобное египетской саранче. Ее личинки перепортили одежду колонистов. На моей зимней куртке облез меховой воротник и объявились прорехи в подкладке. Ковровые дорожки имели плачевный вид. У рыжего кота поредела шерсть, а моль над ним так и велась. Временами кот выходил из себя и принимался остервенело махать лапами истошно мяуча. Никакого эффекта он не достигал. Бермудский не видел в нашествии чешуекрылых ничего необыкновенного. «Каждому понятно. Инфос бросает все ресурсы на главное, с важным видом рассуждал он. А ресурсы уменьшились вследствие дефицита инсоляции. До мелочей ли ему сейчас? Если человечество в опасности, то в опасности и его власть над ним. По-видимому, она ему все еще нужна, так что второстепенные проблемы по боку. Зато сельскохозяйственных вредителей он станет уничтожать активнее, чем прежде. Помяните мое слово». Никто из нас не занимался подсчетом поголовья долгоносиков, вредных черепашек и амбарных клещей, но, кажется, экс-герцог был прав. Общее мнение склонилось к тому, что наш противник попал в трудную ситуацию. Кое-кто, правда, возразил, мол, инфос не ослаб, он просто делает нам намеки и деликатно грозит пальчиком. Но перестраховщикам сказали, что их возражения ничтожны, как битая моль. Правильно, по-моему, инфос и без того деликатничал с нами сверх всякой меры. У всякой деликатности должен быть предел, за которым неизбежны грубые методы. Расправиться с колонистами куда проще, чем фабриковать мелкую крылатую пакость. Еще проще забыть о нас на время, точнее перевести в категорию менее важных дел. Дрова подтверждали такое предположение. Бермудский был, вероятно, прав, и моль размножилась сама собой. В конце концов, личинки моли вместе с куколками и взрослыми особями были истреблены допотопным способом и ядами. Анжела выразила надежду на то, что нам не грозит нашествие каракуртов и скалопендр. В один из относительно ясных июньских дней Бермудский взял свободный двухместный флайер, намереваясь полетать над горами, дабы насладиться видами и подвергнуть терапии расшатанную нервную систему. Вышло наоборот. Вернувшись часа через три, он едва не разбил аппарат при посадке и непременно разбил бы, не вмешаясь автоматика. Правда, впоследствии он это отрицал, но мы-то видели. Старик вылез из кабины, дрожа всем телом, и кое-как овладел собой, только увидев нас с Микой. «Очень кстати», — пролаял он, лязгая зубами, — «как раз вам двоим это будет особенно интересно. Я отметил место...» «Что там?» — спросили мы хором. «Одно из трех. Либо я сошел с ума, либо уже не действует закон всемирного тяготения, либо... ну, сами поймете». До отмеченного места было рукой подать. Всего четверть часа полета, да еще и с подсказкой маршрута. Наверное, Бермудский успел порядочно покружить над горами, любуясь дивными ландшафтами, прежде чем заметил неладное. А заметив, отважно спустился поглядеть, несмотря на износ нервной системы. «Что он там нашел? Ожившего мертвеца, что ли?» Мика пребывал в нетерпении. Я молчал. Внизу желтели под мутным солнцем снежинки на вершинах. Догоняя нас, по ним бежала размытая тень флайера. Она так лихо взлетала на гребни, как будто была снабжена антигравом. «Вон та гора!» — кивком показал Мика. «Пожалуй, сделаю круг». И не сделал. Было незачем. То, что привлекло внимание старика, мы увидели сразу. От леса, взбиравшегося по северному склону и кончавшегося на его середине, до вершины горы тянулась по снегу ровная полоса. Мика безрассудно уронил флайер в пике, выровнял низко над склоном, и полоса превратилась в желоб. Зимой я видел, как во владении герцогини Таврической дворянские дети с хохотом и визгом лепили из снега крепость. И за каждым шаром оставалась примерно такая же дорожка. Только те дорожки расширялись по мере роста шара, а это имело равную ширину по всей длине. А на вершине горы в самом деле стоял шар. Не сказать, чтобы большой, диаметром сантиметров 80, и вовсе не снежный. Судя по всему, он-то и примял снег, вкатившись на вершину самостоятельно. Мы приземлились и обошли вокруг шара. Странный это был шар. Ровный, аккуратный. Цвет неопределенный, пожалуй, ближе к бурому. Я ткнул в шар пальцем. Он не отреагировал. Очень мирный был шар. А зачем он, кто знает. Достигнув вершины, он не собирался катиться дальше. «Лучше его не трогать», — предостерег Мика. «Я уже тронул». «И как?» «Не знаю, что это такое», — сказал я, вытирая палец о штаны. «Похоже на какую-то плоть, вроде мяса. Да, пожалуй, мясо, но только какое-то странное. Или там не только мясо? Теплое?» «Холодное, но не промерзшее. Рукавицы найдутся?» Мика пошарил в багажном отделении и в самом деле нашел две пары перчаток из пористого пластика. «Хочешь отвезти в лабораторию?» — догадливо спросил он. «Ага». «Риск», — осудил Мика. «Причем глупый риск. Вдруг эта штуковина начнет бесчинствовать во флайере?» Я не удостоил его ответом. Как будто то, чем мы занимаемся ежедневно, вполне безопасное времяпровождение. Шар был тяжел. Мне удалось лишь качнуть его, но не сдвинуть с места. Мика, помедлив и решительно натянув рукавицы, принялся помогать мне. Через минуту обоим стало ясно, нам не справиться и вдвоем. «Придется взять грузовой флайер», — констатировал я. «И Ромео в помощь, чтоб его уши завянут. Еще Сэма, пожалуй». «Сэм хлипкий, тогда Игнасио, он жилистый. И все равно нужен Сэм. Мы технари, а он почти биолог». «Именно что почти. Саркисян тоже кое-что смыслит. Хотя... короче, берем всех троих». Так мы и сделали. Шар поддался соединенным усилиям, был погружен во флайер и доставлен в колонию. В лаборатории имелся стерильный отсек, ни разу еще не использованный. На всякий случай все мы прошли экспресс-тесты на предмет заразы. Чисто.
«А вы все-таки не расслабляйтесь», — посоветовал Сэм Говоров и выгнал нас вон, чтобы приступить к анализу.
Ждать пришлось часа два. Минуте примерно на восьмой Саркисян громко выругался, плюнул и ушел возиться со своей электроникой. За ним последовал мрачный Игнасио. Мика все порывался взять флайер и еще раз полетать над горами и лесами. Вдруг удастся обнаружить еще один феномен природы. В конце концов к нам вышел Сэм.
«Кто-то слепил из него шар и закатил на вершину».
«Мы очень хорошо знали, кто». «Точно морал». Сэм обиделся.
«Если синквинирование тебя не убеждает, то я и подавно не стану». Он посопел. «Интересно другое. Предварительно животные как будто пропустили через мясорубку. Правда, не бывает таких мясорубок. Кости, рога и копыта измельчены прямо-таки в мельчайшую пыль и равномерно перемешаны с мясом, кровью, жиром и всем прочим, что бывает в олени. Не знаю, как такое возможно технологически. Изотропный такой олень. А главное, почему он, не будучи замороженным, столько времени сохранял форму шара?
«Теперь, значит, уже нет?» — спросил догадливый Мика.
«А иди, посмотри. Скоро вонять начнет. Ну, вот что, дорогие мои следопытые натуралисты, вы эту кашу заварили, вам и прибираться».
Прибираться мы, положим, заставили роботов. После того, как Сэм взял и запер в холодильник образцы, расползшееся неаппетитное месиво было удалено из лаборатории и на всякий случай сожжено в яме на лесной опушке. Рыжий кот по извечной кошачьей привычке оттираться там, где в котах никакой потребности, очень заинтересовался необычным кошачьим кормом, получил пинка и удалился обиженный. Отсек продезинфицировали. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил меня Мика, щурясь на красный закат.
Я хмыкнул. «Хочешь узнать, о чем я думаю? Можем пообщаться через приборчик».
«Незачем», — сказал Мика, немного поразмыслив. «Он все равно догадается, что мы поняли. А поняли мы с тобой следующее. Он не просто испытывает дефицит ресурсов. У него пошли сбои. Это симптом. И серьезный. Плохо дело».
В первую минуту я подумал о том же. Любой из нас, колонистов, как и вообще любой человек на планете, в любую минуту и без всякой причины может быть точно так же схвачен, скатан в шар и покатиться в гору. Впрочем, если из горы, радости все равно никакой. Но Мика имел в виду иное.
«Рано. Никто этого не предвидел. Слишком рано. Мы еще не готовы».